Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан.
Сегодня в нашей студии вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведет протоиерей Иоанн Суворов, директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресенье». Речь идет о Белгородской митрополии, и отец Иоанн также председатель Белгородской митрополитчей комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такое серьезное представление, такой серьезный у нас гость, но он сидит и улыбается. Сразу хочется спросить, почему вы решили заниматься этой действительно серьезной проблемой? В 90-е годы, может быть, вы меня сейчас поправите, и вы статистику знаете гораздо лучше. У меня остается впечатление, что сейчас ситуация немного выправляется по сравнению с тем, что мы наблюдали в 90-е годы. По крайней мере, если судить по Москве, так те самые 90-е, а район, например, в котором я жил, он весь был усыпан шприцами, там школа была рядом, школьный двор, там веночки умерших от передозировки, и школьников, и...
И это центр Москвы.
Это практически центр Москвы, да. А что уж было там на окраинах, а что было за Москвой, вообще, мне кажется, не поддается никакому описанию. Сейчас, мне кажется, ситуация стала лучше, нет?
Да, безусловно. Вы знаете, в 2005 году я стал священником, и меня направили в деревню, ну, как это обычно у нас бывает, для прохождения курса молодого бойца. Вот. И в этой деревне пили очень много людей. Я понял, что это крайне важно. Вот, и начал интересоваться этим. Пришел к нашему владыке, попросил его, чтобы он меня благословил, чтобы я занимался этой работой. И с 2010 года я вплотную вот стал.
Вы врагов себе сразу не нажили? Как это отнять у человека бутылку, если он привык уже? А и пьет от безысходности. Это мы еще из русской классики прекрасно помним.
Ну, я надеюсь, что это были не враги, вот, но, безусловно, это непросто было, особенно поначалу, да.
А с какими трудностями главными вы столкнулись? Ну, кроме удивления или неприятия тем, кому приходилось причинять добро, или это было не так?
Знаете, ну, об этом говорить, вы же понимаете, ну, начну с самого начала, хорошо, чтобы понятно было, мы все запрограммированы на то, чтобы пить. Мы живем в стране, в которой человек не пьющий, это человек больной. Ты что не пьешь, больной, что ли? Спрашивают. Вот. Поэтому, безусловно, мы взращены в этом. У нас праздник – это обязательно алкоголь. То есть праздник без алкоголя – это какой-то неправильный праздник. Поэтому мы, видя это с детства, программируемся на это. И когда вырастаем, начинаем делать так, как мы видели.
У меня есть несколько знакомых. 80... Да, да, простите, что вас перебиваю. Несколько знакомых молодых людей, ну, там, молодых до 40, наверное, да, которые не пьют вообще, в том числе, даже на Новый год пол бокала шампанского не выпьют. Почему? Потому что, я спрашиваю, почему? Потому что насмотрелись в свое время. Вот видите, тут обратная ситуация произошла. Программирование не случилось, они все детство смотрели, не обязательно это были родители, но они вот росли в каком-то таком районе, ходили в школу, видели все это, ездили летом куда-нибудь в деревню, за город, тоже наблюдали и решили, что это не для них. Ну, меньшинство, понятно, что подобное.
Я вас понял, вы знаете, бывает так, да, что мы где-то увидим снаружи, но в основном мы видим это внутри, в семье. И если мы увидели, что в семье это вредит, вот тогда люди бросают. У меня сын, вот с которым я сюда приехал, 15 лет, он в 9 лет дал обет трезвости на всю жизнь. Вот сейчас он уже 6-й год как этот обет дал.
А можно на всю жизнь дать обет трезвости?
Конечно.
Просто я сейчас конкретно, конечно, не про вашего сына, но вот дает человек обет трезвости на всю жизнь, тем более, если он дает такой обет после уже определенного опыта во взрослом возрасте. А что же делать? А через какое-то время он понимает, что он не тянет. Пошел в магазин, купил бутылку.
Ну, вы знаете, бывает тоже, вот люди венчаются, вот, я вот и пред Богом стать, Господи, я ее возьму в жены, ну, на год. Или на два. А потом посмотрю. Если вот нравится, значит, все будет хорошо, значит, будем дальше продлять обед. И буду с ней жить. А если нет, поэтому бывает же такое, что люди разлюбились, да, бывает. Но прежде чем давать обед, это не просто вот я захотел дать обед, пришел, говорит, дайте, я хочу, готов дать обед, давайте быстренько.
А обед трезвости?
А что такое обед трезвости?
Да, вот, да. Обед трезвости.
Как это происходит вообще?
Это, ну, во-первых, его дают после определенных занятий, которые мы, вот я провожу, у нас это, эти занятия, мы их назвали катапульта, как катапульта перебрасывают через алкогольно-наркотическую пропасть, вот. Но вот эти 10-дневные занятия, они в определенные, для определенных людей, то есть которые достигли, ну, грубо говоря, вот алкогольно-наркотическое употребление, оно... Три стадии есть. Первая хроническая стадия алкоголизма или наркомании, вторая и третья. Вот те, кто дошел до начала второй, те можно за 10 дней помочь, если они хотят. А те, кто уже дальше, уже второй серьезно продвинулись, тем только реабилитационный центр, более длительная реабилитация. И вот на этих занятиях мы рассказываем, что это, как это, почему это, и что нужно сделать для того, чтобы этот обед дать, и как нужно себя вести для того, чтобы потом не сорваться. Вот, и благословляю, дать или не дать обед. То есть я ж вижу, смотрю, человек готов, не готов. Вот, ну, во всяком случае, поначалу, конечно, пока опыта было мало, мы немножко там, ну, иногда ошибались, так будем говорить. А сейчас уже просто уже в связи с опытом уже виднее все гораздо.
Ну, обед – это какая-то... Сейчас скажу, вот, грубо, торжественная клятва, вот это какое-то религиозное, какое-то что-то, какое-то, ну, не обряд, а какое-то заявление. Как это происходит на практике?
Ну, вы когда-нибудь присутствовали на крещении?
Конечно.
Вот. Человек на крещении дает обеты крещения. То есть это чин, чин дачи обета, он такой представляет из себя молебен, в котором мы просим Бога, чтобы Господь сохранил, помог сдержать этот обет, дал силы. И для чего этот обет дается? Для того, чтобы человек, который страждущий, он дает обет для того, чтобы держаться в трезвости. Но его родственники тоже могут давать обет. Они дают для того, чтобы их страждущий, чтобы Господь помог их страждущему держаться в трезвости. Дача обетов, она не нами была придумана. Десятина церковная, слышали, наверное, об этом, да, это как раз обет Иакова Богу. Вот это первый обет, который был дан. И вот после этого мы все, ну, все, во всяком случае, верующие, обязаны были платить десятину церкви.
Вы смотрите, вот мы сейчас говорим на Радио Вера про такую вещь, как болезнь алкоголизма или наркомания, и преодоление зависимости, исцеление от зависимости, попытка не впасть в зависимость. И кто-то может подумать, вот почему сейчас мы должны на такую, казалось бы, может быть, специально узкую тему говорить. Вот я когда как журналист был в одном из центров реабилитации людей с зависимостями, это была деревня Пошетни в Псковской области, присутствовал на многих мероприятиях, скажем так, из жизни подопечных этого центра. Одно из них – это вечернее собрание, которое называлось «Итоги», когда люди приходят, вот эти подопечные этого центра, и делятся итогами за день. Что было, какие они в себе заметили, какие-то негативные, позитивные проявления, там целая, ну, вы это лучше меня знаете, расскажете, целая методика наблюдения за собой.
И не только за собой, да, но да, и друг за другом, и самое
что,
главное.
И как бы был я, был фотограф, они нас тоже в свою компанию так приняли, мы сели за стол, как бы оказались тоже с ними за этим столом итогов. И каждый из них себя представляет. Я Дима зависимый. И дальше рассказывает, там, я Петя зависимый. Дошла очередь до меня. Мне нужно представиться. И я говорю, я думаю про себя внутренне, могу сейчас сказать, я Костя зависимый? И как-то внутренне подумал, что могу. Потому что, ну, может быть, слава богу, алкогольной зависимости или наркотической у меня нет, но зависимости у нас у всех хоть отбавляй. От гаджетов, от чего угодно, от вредных привычек и так далее. И вот я в тот момент как-то подумал, что может быть...
Уточнять там не надо было.
Нет, не надо было. Но все друг друга знают.
Ну, да.
Но сам принцип преодоления вот таких... тяжелейших зависимостей, как мне кажется, в чем-то принцип универсальный для каждого человека, для работы с самим собой, для настройки себя на правильную, нормальную, счастливую жизнь. Вот в этом контексте мне очень интересно поговорить, как вы работаете со своими подопечными. Потому что из СМИ мы часто слышим разные примеры, иногда это слухи, иногда это стереотипы, про вот то, что называется реабилитационные центры. Там человека приковали наручниками к батарее, чтобы у него, значит, во время ломки не было возможности что-то там с собой сделать, дозу принять. Там кого-то где-то заперли. Вот я знаю просто, что у вас это по-другому происходит. Но с чего вы начинаете? Расскажите. Вот те, кто к вам попадают, они к вам приходят. Зачем, ради чего и что вы им предлагаете в первую очередь?
Ну, смотрите, приходят к нам за тем, чтобы избавиться от зависимости. Зависимости какие? Алкогольная, наркотическая, игровая. Вот. Когда они приходят, они уже, в принципе, хотят этого избавиться. Если человек не хочет, то трудно очень ему помочь, потому что он не хочет этого. Он будет всячески выходить из этой ситуации, но чтобы не получить помощь. Поэтому изначально... Почему? Потому что мы предварительно работаем, разговариваем с родственниками, рассказываем, как себя вести с ними. Поэтому они хотят. Вот, они хотят избавиться. И первое, вот, что и произошло с вами, они должны осознать, что у меня есть зависимость. Он может хотеть от нее избавиться, но он говорит: да нет, я просто не умею пить, я просто не умею употреблять. Или просто я употребляю, ну вот это делаю неправильно. А тут, когда вот все говорят, и ты должен действительно сказать, а есть у меня зависимость или нет. И поэтому первое, первый шаг, вот первый этап – это осознание у себя зависимости. Когда человек к нам приходит, ему выдается папка толщиной 3-4 сантиметра, в которой все распечатано, все, так сказать, может ознакомиться, что ему нужно будет делать, как он будет работать над собой. Вот. Задаются различные вопросы. Ну, я всегда вот об одном говорю, например, напиши 10 примеров того, как тебе алкоголь или наркотики помогли в жизни, и 10 примеров, как они тебе помешали. Они же все говорят: ой, да мне наркотики помогают. Вы что, если бы не наркотики, да я бы этого не добился, я бы того не добился. А когда садятся и начинают писать, то 1-2, ну, максимум 3 примера, когда они им помогли, и все.
А и то это стечение обстоятельств.
Да, а негатива, оказывается, им 10, да еще мало, они еще могут написать, и еще могут написать. То есть, что, работая над собой, они начинают видеть, они открывают в себе абсолютно другое. Не то, что они думали, не то, что у них было, вот, как я говорил, запрограммировано, да, что пить – это хорошо, наркотики употреблять – это здорово. Они начинают видеть негативные стороны. И вот за у нас полгода идет реабилитация, за эти полгода он должен измениться. Измениться настолько, чтобы мог уже выйти в социум и начинать уже трезвую жизнь. Но выходит в социум не сразу, прям вышел и пошел, куда глаза глядят. У нас есть соцквартира, где они еще под, так сказать, мягким наблюдением, да, и тоже, там тоже ведется программа, которая называется «Соцэскалатор».
Меня убедило, удивило, что ваши сотрудники, некоторые, ну, я, по крайней мере, читал интервью с одним из них, он честно признается, что у него были очень большие проблемы с наркотиками, которые он сумел преодолеть благодаря вашему центру, и остался работать, и теперь ни много ни мало программный директор.
Совершенно верно, да.
И он один, или у вас еще есть сотрудники, которые сами прошли?
Нет, безусловно. Ну, все сотрудники, ну, за исключением повара, да, все сотрудники – это бывшие те, кто употреблял.
То есть нельзя работать с пациентами, не понимая, что с ними происходит на собственном опыте?
Можно, но этого будет мало. То есть вот я такой, который, так сказать...
Слава богу.
Да, меня бы, знаете, меня бы обвили вокруг пальцев, они бы... Начинаешь их исповедовать, да что, да расцеловал бы, обнял бы. Ну и так и делаешь, обнимаешь и целуешь, и все хорошо. А когда начинаешь разговаривать с консультантами, с программным директором, они говорят: да нет, у этого вот то-то, вот это так, ты себя ведет, вот этого так. То есть это обязательно нужно, и это помогает. Когда человек сам прошел, выздоровел, выздоровление, он понимает, как это все делается, через себя про...
У вас пациенты только из Белгородской области или со всей России?
Нет, у нас пациенты со всей России, были из Камчатки, вот сейчас едет из Барнаула, значит, Москва, Московская область, Санкт-Петербург реже, как-то Санкт-Петербург там у них есть.
Ну, довольно далеко, да. Камчатка еще дальше.
Вот, Брянск, Курск, Воронеж, Липецкая область, вот оттуда... Есть со всех. Ну и, конечно, наши белгородские.
Вот вы заговорили про эту толстую папку, которую получает воспитанник, когда к вам попадает. Правильно ли я понимаю, что в ней, в том числе, так называемый дневник чувств? То есть это перечень негативных чувств и позитивных чувств, которые ваш подопечный должен в себе заново научиться опознавать, находить и каждый вечер или даже в течение дня записывать, что вот произошло событие такое-то, меня там толкнули, то-то почувствовал, а вот это событие произошло, там почувствовал радостное. И вот так человек за собой следит. Зачем это нужно?
Смотрите, Господь создал человека по образу и подобию своему. И одно из подобий – то, что он его создал собственной волей. А образ – образ Святой Троицы. У нас есть тело, у нас есть душа и у нас есть дух. Тело – физическая субстанция, кости, мясо и так далее. Душа – это чувственная часть. Нам нужно над ней работать. Физическое нужно. Мы делаем физкультуру, зарядку, мы кушаем, мы бегаем, мы прыгаем и так далее. Со второй частью нужно работать тоже. Дневник чувств, с чувствами обязательно нужно работать. И дух. Третье, дух, то, что нас связывает с Богом. То есть любой человек имеет духовную жизнь. Почему? Потому что в нем есть дух. То есть даже если он неверующий, он ведет духовную жизнь. Хочет он этого или не хочет. Но если он ее ведет неправильно, он удаляется от Бога, и у него становится жизнь все хуже и хуже. Если он делает это правильно, он приближается к Богу. Вот. И в том числе нужно работать. Мы работаем и физически над физикой, над телом, и над чувственными, над чувствами, и над духом. Мы ходим в храм, мы исповедуемся, мы причащаемся, мы изучаем, что такое добродетели, что такое страсти. Почему? Потому что если мы с вами не делаем добро, тем самым мы делаем зло. То есть не тот человек злой, кто делает зло, а тот, кто не делает добра, он уже делает зло. Вот. Поэтому мы делаем это, мы делаем чувства и тело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение», который находится в Белгородской области, сегодня здесь в гостях в программе «Светлый вечер». Я знаю, что в основе вашей программы реабилитации лежит программа довольно известная, о ней много в интернете написано. Если вы хотите, дорогие друзья, подробности, можете прочитать «12 шагов». Действительно, это одна из самых известных программ реабилитации наркозависимых, но она у вас переработана. Для начала, все-таки, конечно, в двух словах, отец Иоанн, расскажите, что за программа «12 шагов», как вы ее переработали под свои нужды?
Ну, я сразу скажу, что мы взяли программу уже переработанную, и то, что сказать, что наша программа, основа ее 12-шаговая, это неправильно. Понимаете, да, мы взяли что-то из этой 12-шаговой программы, мы их можем называть там периоды, шаги, да, но ее нельзя 12-шаговой программы. Вот в реале это другая абсолютная программа, в которой используются какие-то моменты из 12-шаговой программы. Вот. Ну, я думаю, что не стоит нам как-то уделять особо много внимания этой 12-шаговой программе. Она есть, есть.
Ну, тем более, что она вам досталась уже переработанной, да. Вы ее еще переосмыслили. Расскажите про ваш метод.
Методика проста. Человек, как я уже сказал, он получает вот такое программирование на то, что употребление хорошо. Сначала он это получает на уровне видения, ощущений, ощущений таких умственных. Потом он в это втягивается и уже физически испытывает радость и падение. Вот. И втягивается в эту программу уже, так сказать, всем телом, и душой, и чувствами, и духом. И наша задача его вывести из этой, из этого общения и перепрограммировать, можно и так сказать. Хотя это, может быть, и не совсем правильно звучит, или не совсем как-то красиво, что ли, звучит, но это в действительности так. То есть человек работает, причем не мы его программируем, он сам работает над собой и на основании учения святых отцов начинает переосмысливать все свое поведение и перепрограммироваться. То есть он начинает видеть, что правильно, а что неправильно, на основании, так сказать, рассмотрения своей жизни. Вот так он поступал, из-за этого было то-то, так. То есть до этого он не анализировал свою жизнь, а тут он начинает анализ, и этот анализ его приводит к тому, что он перепрограммируется. То есть это не то, что это какое-то воздействие извне, а он сам начинает работать над своими чувствами и сам выходит на то, что действительно правильно.
А вот какова роль здесь именно религиозной составляющей? Ведь мы можем представить себе центр реабилитационный, наверное, по-своему успешный, и без, скажем так, религиозной, духовной составляющей. Ну, может быть, их нет, и вы меня поправите. Нет, но не все же наши центры являются центрами митрополитчими, скажем так, православными и церковными. Я от одного тоже сотрудника центра реабилитационного слышал такую фразу, что прежде чем прийти к Богу, человеку нужно прийти в себя. Вот наркоман нужно прийти в себя, любому зависимому. Потом уже как на каком-то этапе начинается, открывается возможность заговорить с человеком про дух, про отношения с Богом и так далее. Вот чисто методологически для вас и результативно, какую роль здесь играет, собственно говоря, религиозная составляющая?
Вы знаете, ну, я бы сказал, основную. Почему, опять же, все тоже, то есть, понимаете, можно говорить вот одними словами об одном, можно говорить другими. Вот я, работая с наркоалкозависимыми, стараюсь как-то это так, ну, проще объяснять, вот, а кто-то, кто более высокодуховный, чем я, тот это объясняет другим немножко более высокими словами. Но смысл, опять же, в том же, так как мы, у нас есть дух, душа и тело, мы должны с ними работать. И поэтому, как ни крути, это все вот возвращается к этому же. И поэтому, вот, что я вначале говорил, это все вот касается того, что вы спросили. Не знаю.
Я понял, да. Знаете, меня поразила одна история, которую я слышал от воспитанника центра реабилитационного. Он говорит, что я уже 7-й раз на реабилитации, и я понимаю, что это моя последняя реабилитация, что я вот сейчас либо выживу, либо я физически умру. Я это чувствую, это знаю, потому что дальше так уже не может продолжаться. И он работал вот на послушании, как это называется, в коровнике один из дней, и говорит, очень одинокое послушание в коровнике, и накатывает мысль о дозе. И тогда я начинаю молиться, потому что другого пути спастись от этого нет. И тогда эта мысль откатывает. И я смотрю на него и понимаю, что вот для меня слова там, что Христос, Спаситель, меня, это в каком-то смысле такая красивая вероучительная истина. А для него это еще и жизнь, вот настоящая, потому что если он сейчас не будет молиться, он сорвется, он начнет употреблять, и он умрет, физически умрет. Для него ставки другие, и он этот нерв веры совсем по-другому чувствует. Для него и вправду Христос реальный спаситель от реальной смерти. И я понимаю, что вот для меня это, ну, какой-то пример для меня, вот как верить, как проживать этот огонь веры. А какие, наверняка, для вас были какие-то истории, личные встречи с людьми, которые, может быть, вас как-то поражали, заставляли о чем-то задуматься, может быть, даже применительно к себе. Это общение наверняка, и вы из него что-то выносите, из вот этого общения с этими людьми для себя, по-пасторски, может быть, по-человечески.
Ну да, безусловно. Вы знаете, вот вы говорили про вот этого человека, который молится. Мы с этим столкнулись в самом начале, вот первые четыре насельника наших были. Вот, мы им говорим, как учат святые отцы, давайте молиться. Они начали Иисусову молитву читать, когда на них накатывает вот это вот жажда употребления. Вот. И они поняли. Они прибегают с горящими глазами и говорят: батюшка, так это правда.
Работает.
Это работает, да. И мы начинаем молиться, и действительно отступает. То есть, вы понимаете, это все реально. И они-то как раз те люди, которые, ну, вот на острие, вот это, на нерве на самом, понимаете, они через это все прошли. Очень часто приходит и говорит: батюшка, я вышел в поле, упал в снег лицом вверх. Вот руки раскинул, он говорит, и говорю: Господи, сделай что-нибудь, ну, пожалуйста, сделай что-нибудь. Прихожу домой, мама мне говорит: вот прочитала объявление в храме, есть такой-то батюшка, есть такой-то реабилитационный центр, вот давай пойдем поговорим. И так, говорит, я попал к вам. То есть все это реально, это все работает. Есть центры неправославные? Есть, конечно же, есть. Но я же вам говорю, дух, душа и тело. Дух, можно в монастыре жить и исцелиться? Можно. Это сделать можно? Можно. Но пока ты будешь в монастыре, пока ты там, пока ты молишься, но ты же выйдешь потом в мир. Если ты будешь монахом, ты можешь так и быть трезвым до конца дней. Но если ты выйдешь из монастыря, ты же начинаешь другую жизнь, у тебя начинает чувство начинает играть. Поэтому чувство нужно приводить, да, чувство как? Вот тут нужна программа для чувств. То есть мало просто быть в монастыре, нужна еще программа. У нас, помните, раньше многие говорили: вот мне его надо в монастырь, вот его там это. Одна благодать хорошо, но этого бывает не всегда достаточно. На тот момент, пока он там достать, но когда выйдет, он ее может потерять. Почему? Потому что начинает вести себя неправильно.
Это не панацея. Монастырь в любом случае не будет панацеей и лечения. Мы знаем огромное количество историй, когда люди освобождаются из тюрьмы, да, идут в монастырь. Потому что, наверное, в какой-то момент им кажется, что так будет лучше, проще, что там их примут, потому что, ну, больше некуда идти. Уж если там не примут, то вообще смерть. Также и наркозависимые приходят. Но это не значит, что им через забор еще и дозу не перебросят. Сколько таких случаев мы знаем.
Да, да.
Но не считаете ли вы, что светские центры не помогают в таком случае?
Нет, почему? Они тоже помогают. Но самая это статистика, что конфессиональные центры, они самые вылечиваемость, избавление от зависимости.
А можно говорить о исцелении полном? Ведь говорят же, что относительно наркозависимых, именно наркозависимых, речь идет только о стойкой ремиссии.
Ну, вот вы знаете, я думаю, что все-таки нельзя говорить о полном исцелении. Не знаю, какой пример привести. Ну, например, нельзя человеку, болит поджелудочная, нельзя селедку. Ну, нельзя. И вот пришел на там какое-то мероприятие, да, все кушали, и селедку поставили рядом с ним.
А хочется.
А запах. А хочется. Ну, думает, ладно, ну, кусочек я маленький совсем. Съел маленький. Ой, такая вкусная. Она не совсем и не соленая такая. Знаете, бывает малосольная. Еще кусочек съем, да. Еще кусочек. А потом бах, у него приступ, его увезли в больницу.
А психологически это разницы никакой нет? Что вот к селедке, что к героину?
Совершенно.
Психологически.
Ну, тяга к героину, конечно, ну, намного выше.
Естественно. Мы сейчас селедку с героином никак не можем сравнить.
Да,
но,
да.
А все-таки речь о психологии. Мы продолжим после небольшого перерыва. Я напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресенье», центр митрополичий Белгородской митрополии. Отец Иоанн также председатель комиссии в Белгородской митрополии по противодействию алкогольной, табачной, наркотической угрозам. В этой студии мой коллега Константин Мацан и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».